Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода. Далей з вами ў студыі Алена Ціхановіч. Сёння ў праграме. Беларускі рубель не спыняе падзення ад пачатку году. Корэспандэнт Свабоды наведаў вёскі ў Асіповіцкім раёне, якія застаюцца без святла ў выніку снежнага цыклону ўжо чацвёртыя суткі. Беларусы, якія мелі магчымасць наведаць курорты Егіпту, кажуць, што расейцаў там замяняюць нямецкія кліенты. У нашай праграме таксама саўка і грышка, а таксама аналітыкі пра пакуты прадпрымальнікаў. На торгах беларускай валютна-фондавай біржы сёння 15 студзеня беларускі рубель рэзка аслабеў да трох асноўных валют. Курс даляра ЗША вырас на 350 рублёў, еўра больш як на 400 рублёў, а расійскага рубля больш як на 5 рублёў. Банкі аператыўна адрэагавалі на курсавыя змены. Па стане на 12 гадзінаў у шэрагу банкаўскіх установаў і абменных пунктаў курс продажу амерыканскай валюты складаў 20 200 рублёў за даляр. Радыё Свабода сёння папрасіла эканамістаў зрабіць перспектыўныя прагнозы на год. Вось якой бачыць беларускую зарплату ў валютным эквіваленце эканаміст Яраслаў Раманчук.
У 2016 годзе заробак 300 даляраў будзе лічыцца вельмі добрым. Я думаю, большасць беларусаў будзе атрымліваць у пераліку 200-250 даляраў, і да гэтай вось сумы трэба рыхтавацца ў кантэксце выдаткаў.
Нагадаю, што пры курсаўтварэнні Нацбанк выкарыстоўвае механізм прывязкі курсу беларускага рубля да кошыку валют, у якім удзельная вага расейскага рубля складае 40%, а долі даляра ЗША і еўра па 30% кожнае. Фінансавыя аналітыкі адзначаюць, што беларускі рубель зніжаецца ўслед за расійскім, а ў сваю чаргу падзенне расейскага рубля адбываецца за змяншэнне цэн на нафту. У бюджэт гэтага новага году беларускія ўлады заклалі сярэднегадавую цану нафты на ўзроўні 50 даляраў за барэль. Аднак на сённяшні дзень цана барэля нафты маркі Brent на сусветным рынку вагаецца ў раёне 30 даляраў. Мы таксама пацікавіліся ў спецыялістаў, чаму на фоне падзення сусветнай цаны на нафту ў Беларусі не таннее бензін. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка.
Но это вызвано любовью белорусского правительства к своему народу. Заботясь о своем народе, белорусские власти в условиях, когда во всем мире бензин дешевеет, потому что если дешевеет нефть, становится дешевле бензин и одновременно становится дешевле газ. То есть формула газа вычисляется тоже в соответствии с ценами на нефть. Поэтому, если вдруг в какой-то стране, назовем ее страна Б, в условиях, когда в соответствии с экономическими законами и действием рынка цена на ресурсы падает, должна падать и цена на бензин, и должны падать коммунальные услуги, то есть отопление. Если в этой стране Б, в противовес действию экономической тенденции власти, которые любят свой народ, повышают цену, то это говорит только о том, что эта власть хочет усидеть на своих креслах и налоги изымать, чтобы народ думал, что власть любит народ, потому что высокие цены на бензин и тарифы коммунальные изымают больше налогов, и дают возможность существующей власти платить пенсию, платить другие социальные выплаты. То есть заботятся о народе вот таким образом.
Некаторыя населеныя пункты па-ранейшаму застаюцца без святла і электрычнасці. Нашы карэспандэнты наведалі вёскі ў Асіповіцкім раёне. Яны сталі сведкамі сітуацыі, калі абарваныя драты ляжаць на плоце каля дому, і маці мусіць насіць дзяцей на руках, бо няўпэўненая ці абясточаная драты электрасувязі.
Лінія вот эта вот, вот она і вяжыць на заборе. Трое дзяцей, сюда невозможна ні заехаць. И света нету, не знаю, что делать. Я боюсь детей вот перевести. Вот сегодня я переводила, на руках переносила их, потому что страшно. Не знаю, что дальше будет делаться. Они не делают ничего.
Пасля леташней катастрофы российского пассажирского самолета над Синайским полуостровом керавництво России постановило закрыть для своих граждан египетский керунок. В вынику многие отели практически опустели. Ці здолеють египетские туроператоры знайти замену российцам и ці стануть такой заменой белорусы?
Грустят по этому поводу. Говорит, мы очень ждем русских, потому что, в принципе, весь заработок – это костяк был, наверное, русских. И заполняемость была благодаря русским. И чаевые, и продажи на рынках – все держалось.
Белорусы мало ожидаемы. Идешь по городу, допустим, они все время говорят, русские или украинцы?
Наш корреспондент распытал белорусскую пару, якая только что вернулась с отпочинку у Хургаде. Больше подробязно их расповед вы почуете поздней.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Белорусский керавник Александр Лукашенко доручил поставить военно-полевые кухни для доброахвотных прибиральщиков снегу у дворах. А кроме того, он так само запотребовал полностью обновить электрозабеспечение Беларуси до конца светлового дня. Корреспонденты «Свободы» наведали Осиповицкий район, где люди живут без электричности уже четвертый день. Я нагадаю, что это наступствы циклону Даниэла и мощных снегопадов. На связи Илья Жукович. Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, у какие вёски вы заехали и что вы на месте побачили?
На самом деле адресов вёсок не было одразу, потому что не максимально дотелефоноваться до службы энергетиков. Они все заняты наведением ремонта по Осиповицком районе. Вот. Але местные жители подказали нам несколько вёсок, например, Поплавы и Добролёва. Именно туда мы съездили и побачили, что на самом деле люди до этого живут там без электричности.
Можем уявить, что это означает. Ну, допустим, холодильники людям не потребны, так яны телевизоры, без этого можно прожить. Але что это означает у инших выпадков, скажем, телефон, мобильная совесть?
На самом деле обставины не самые лепшие склались. А справа в том, что телефоны звычайные, проводные, у многих вёсках подключали и зарабили их беспроводными, от бок радиотелефоны. Мобильная совесть целкуется так само от электричности. Усё это без электричности не працует. И люди фактически застались сами насам. Вот. Без ниякой сувязи, без информации, да их никто не приезжает. Яны не ведают, коли и что выправиться.
Первый же день, когда утром у нас пропал свет, вот третьего дня, я утром позвонила, кое-как еще телефоны работали. Заряжать нечем. Мини не работает, а такое же раньше были проводные, а теперь же все беспроводное. Проводную сняли давно уже, потому что кабеля старые тут надо было менять, и нам поставили беспроводной. Все, не работает ничего, все отключилось. Без связи, без света. Вот морозильник, он все вытащил, сегодня целый день работаю, все, он в ведрах. Бывало тут частенько, у нас электричество что-то работает плохо. Бывало зимой, ну так, сутки иногда зарабатывало, но это ж, конечно, видите, какие провода. Такого у нас лес какой, все везде вот так вот.
Ну, вот, коли говорить, ну, я не ведаю, может быть, эти службы, электросувязь, Белэнерго, саправду их полные руки працы. А что мясцовые улады, ну, скажем, старшиня сельсовета, неужо вось мясцовые улады так само нияк не реагуют?
Например, у вёсцы Поплавы мы размовляли с 78-летовой бабулей. И она кажет, что абсолютно никто до их не приезжал. Приезжает до их только автолавка, якая привозит речи первой необходимости, але серед их, например, нема свежек, нема ліхтариков. Тобок ніякої реакції на стихію абсолютно нема.
Ну, це вже ще не третій день. Ну, це як так і живемо. Мала у мене батареечка, хожу з батареечкою. А холодильника я не включала, повиносила все у кладової мороза. У кастрюлі, у тазі. Не, ну у нас часто тут бывало, у нас на подстанции что-то портилось, так бывало. Ну, так сегодня вот, я пропадешь, это на завтра и построят. Ніхто не дзвонить, нічого. Якось уключу, так будемо вже бачити, уключимо і не горить, значить горить, є.
Ілля, скажіть, а що про ситуацію з дітьми? Вони вдома, вони ходять у школу.
Мы были у будний день, и дети уже вернулись со школы. Але люди рассказывают, что, например, школьный автобус не может повсюль проехать, потому что древы заледенелые, заваленные и проезд немашимы. А каля одной хаты, дык увогуле, древо замерзшее упало на проводы, и яны лежат у их на дворы. И мать не покоится, и она не пускает детей на двор, потому что не ведает, что с этими проводами, и есть там электричность и напруга.
Линия вот эта вот, вот она и лежит на заборе. Трое детей, сюда невозможно ни заехать, и света нету, не знаю, что делать. Я боюсь детей вот привезти, вот сегодня я переводила, на руках переносила их, потому что страшно. Не знаю, что дальше будет делаться, они не делают ничего.
У меня такое склалось уражение, что люди кинуты на самовыживание, але при этом яны самоиронизуют. Некоторые кажут про то, что 4 дни без светла – добрая нагода для того, как заняться хатними справами. Потому что яны на самом деле спадзяюцца, что у нее забаве все будет вырашено.
І паводле інфармацыі Белэнерга, на раніцу п'ятніцы без электрычнасці заставаліся населеныя пункты толькі ў Старадароскім і Любанскім раёнах. Але бачыце, як высветлілі нашы карэспандэнты, некалькі вёсак і ў Осіповіцкім раёне таксама дагэтуль не маюць электрычнасці. Паведамляецца таксама, што наступны цыклён Эма можа паўтарыць завеі Даніэлы, зноў уведзены аранжавы ўзровень небяспекі.
Живая свобода з Аленой Тиханович.
Беларусы будуць вымушаныя больш адпачываць на прыродзе, вернуць сваю папулярнасць бюджэтныя формы адпачынку, намёты, мяч, рыбалка. Людзі будуць больш часу праводзіць з сем'ямі, з дзецьмі, а не ў рэстарацыях і боулінгах. Зарплата памерам 300 даляраў будзе лічыцца вельмі добрай. Радыё «Свабода» запытала эканамістаў, якім яны бачаць 2016 год для Беларусі у сувязі з падзеннем курсу рубля. Былы старшыня Нацыянальнага банку Станіслаў Багданкевіч лічыць, што ўзровень стагнацыі эканомікі будзе параўнальны з леташнім.
Мой прогноз, што будзе стагнацыя на гэтым жа ўзроўні, які сёння ёсць, если будзе небольшое падзенне валового продукта, то порядка 1-2%. Будет снижение уровня жизни, вне всякого сомнения, потому что не предусматривается даже властями рост зарплаты денежной, рост пенсий и пособий, а рост цен, инфляция предусматривается 12%. Поэтому, очевидно, минимум это мы уровень жизни уменьшится более чем на 10%, а реальности еще больше, потому что мы наблюдаем падение валютного курса. А это импорт, это падение, увеличение стоимости и энергоносителей, и комплектующих для нашей промышленности и так далее. То есть прогноз отрицательный, но я не думаю, что нам нужно ожидать какого-то внезапного обвала. Будут текущее снижение уровня жизни. Но у нас и так на ежу вельми много хорошей еды по удельному весу к доходам. Но я думаю, что по всем направлениям, видимо, и капитальные такие затраты, связанные с покупкой или строительством квартир, жилья, будет уменьшение трат, отдых, одежда, все будет. То, что невозможно уменьшить, это транспорт, это медицинское обслуживание, это питание, понимаете, вещи.
Эканаміст Яраслаў Раманчук не сумняецца, што ў новым годзе беларускі рубель працягне падаць у адносінах да даляра.
Безумоўна, к
калі ведаеш бізнес-цыклаў і ведаеш прыроду беларускага крызісу, то відавочна, што гэта не кан'юнктурны крызіс, які закончыцца тады, калі з'явіцца попыт на беларускія тавары, гэта крызіс, як кажу, квадракрызіс, гэта крызіс сістэмы, гэта крызіс структуры, гэта крызіс кан'юнктуры і цыклу. І таму гэтыя крызісы маюць некія стадыі. Вось сёння мы толькі пачынаецца па сутнасці першы год, гэта стадыя падзення эканомікі, і колькі яна будзе працягвацца, альбо будзе там падзенне ў гэтым годзе, калі будуць меры, а потым у наступным годзе ўжо будзе пад'ём, альбо гэта будзе такая, ведаеце, як лічба, як там ангельская буква W, вось, альбо ангельская літара L, гэтага ніхто не ведае, таму што ніхто не ведае, што будзе рабіць беларускі ўрад. І вось, і тое, што відавочна, што беларускі рубель у 15-м годзе дэвальваўся на 56% у дачыненні да даляра, і сёння, вось, калі мы бачым сітуацыю з рэзервамі, з інвестыцыямі, з попытам на беларускія тавары, дынаміку экспарта, і разумеем, што тыя людзі, якія давялі краіну да крызісу, працягваюць кіраваць ёю, ну, тады відавочна, што дэвальвацыя беларускага рубля будзе працягвацца. У кантэксце таго, што робіць Беларусь, да расійскі рубль, да якога мы, на жаль, прывязаны, у кантэксце там падзення цэны на нафту і той манетарнай палітыкі праводзіць нацыянальны банк.
Паводле эксперта, пагаршэнне эканамічнага стану ў краіне закране пераважную большасць беларусаў. Ім давядзецца сур'ёзна пераразмеркаваць свой сямейны бюджэт. Як да гэтага рыхтавацца?
Трэба нам перш за ўсё жыць па сродках, гэта такое універсальная парада, але тое, што трэба ў 2016 годзе заробак 300 даляраў будзе лічыцца вельмі добра. Я думаю, большасць беларусаў будзе атрымліваць у пераліку 200-250 даляраў, і да гэтай вось сумы трэба рыхтавацца ў кантэксце выдаткаў. Калі чалавек будзе жыць у крэдыт, тым больш у валютны крэдыт, гэта будзе, безумоўна, просты шлях да даўговой ямы, з якой вельмі складна будзе выбрацца.
І, як адзначыў Яраслаў Раманчук у інтэрв'ю нашаму радыё, што добрага можна знайсці ў эканамічным крызісе? Паводле яго, гэта тое, што людзі будуць вымушаныя больш адпачываць на прыродзе, вернуцца забытыя намёты, мячыкі, рыбалка, і людзі будуць больш часу праводзіць сем'ямі з дзецьмі. Як я ўжо адзначала, беларускі рубель абвальваецца на фоне звестак пра зніжэнне нафтавых каціровак. Сёння абноўлены чарговы гістарычны максімум. Нагадаю, што гэта 19864 рублі за даляр. У параўнанні з учорашнім днём гэта плюс 350 рублёў. Падзеі на нафтавым рынку ліхаманяць нацыянальныя эканомікі не толькі нафтаздабываючых краінаў. Шмат гадоў запар беларускі бюджэт стабільна папаўняўся дзякуючы перапрацоўцы расійскай сыравіны з далейшым экспартам нафтапрадуктаў. Аднак бензін у Еўропе істотна таннее, а змяншаць цэны на сырую нафту Расія адмаўляецца. У выніку маржа і для нафтаперапрацоўчых заводаў, і для дзяржаўнай казны зводзіцца да мінімуму. Галоўны эканаміст нафтагазавай групы кампаніі British Petroleum па Расіі і СНД Уладзімір Драбянцоў лічыць, што нафтавы абвал некі час будзе працягвацца.
А что будет дальше, никто не знает. Все игроки нефтяного рынка – это коммерческие компании, которые стараются не делать убыточных инвестиций. Люди готовы хранить нефть в течение какого-то периода только в одном случае. Если они рассчитывают, что за время этого хранения цена на нефть вырастет настолько, что это компенсирует их издержки и еще принесет хоть какую-нибудь прибыль. В среднем хранение на суше обходится в $1 за баррель в месяц. Если вы рассчитываете свою нефть продать через год, то вам интересно, чтобы фьючерсный контракт через 12 месяцев был, по крайней мере, на $12 выше, чем та цена, по которой вы покупаете нефть сегодня. Но учитывая, что вы хотите прибыль, цена должна быть где-то на $15 выше. В этом случае люди готовы хранить нефть в нефтехранилищах.
У валютным кошыку беларускія грошы маюць 30% прывязку да расійскіх, і таму любыя ваганні на фінансавым рынку Расіі рэзануюць на Беларусі. Ад пачатку году беларускі рубель паслядоўна таннее, працягваючы штодня страчваць пазіцыі. Камерцыйныя банкі ўжо прадаюць даляры больш як па 20 тысяч рублёў. У сувязі з тым, што ў Беларусі імкліва даражэе валюта, мы пыталіся сёння ў берасцейцаў, як яны рэагуюць на гэта і ці спрабуюць якім-небудзь чынам уберагчы свае рублёвыя зберажэнні.
Няма чым сцерагчыся.
Чаму?
Бо няма ў мяне грошай. Я от сам задаю пытанне, што зараз людзі робяць вообще. Я думаю, што просто терпяць. Ну ж не сённяшнім днём это всё началось. Я зарабляю грошы учора, а получу вчера, завтра. А завтра что это будет? Сегодня гроши, а завтра копейки. И просто люди, не зря говорят, что наши люди уже привыкли ко всему пока. Ну, терпят, но просто это терпение лопнет.
Мне нема чего сберегать, потому что я рублевые сбережения не тримаю и не тримала николи. Я тримаю валютные.
Я пенсионер, и мне, говорится, не до сбережений. Больше это, конечно, тревожит, как прожить на пенсию при этих новых ценах. И цены, и это же еще не потолок, все будет еще расти.
Везде идет вверх, а иди, а мне-то что, у меня ее нет, у меня нормально. Слава Богу, абы мир был, да здоровье было, а то наплевать, наплевать, надоело воевать. Все, что я могла сказать. Пенсионеры самые богатые, идите посмотрите, сколько в них грошей. То в банке как валюту покупают, одни пенсионеры.
У меня их нет, я ничего не сажу. Что взял, то я отдал.
Спробуем, но не получается. Не хватает.
Какие сбережения? Где они тут у нас есть? Сбережения. Что заработал то на хлеб? Да на продукты, да на коммунальные. Работы нема. Раньше было предприятие такое большое, организация. А сейчас все люди за свой счет в отпусках сидят. Вы 3 месяца сидим. Еще не хватало нам только Майдана в Беларуси.
Я сижу на белорусских рублях и не лезьте в эти вот евро и доляры. Живите, люди, на наших белорусских рублях.
Такие меркования берастейцев.
Третьего студеня у Вишневе открывается музей белорусского святара Владислава Чарняуского. Кем был ксёндз Чарняуский для своих прихожан? Якую ролю отыгрывала белорусская мова у набоженстве? И чему белорусских службов так боялись советские улады?
Я стала ходить у ксёндза и провел меня Чарняуский. Это не было в моем житті этого человека. Я не вышла.
Мы протягиваем наше подорожье у Вишнева до людей, якія добра памятаюць Уладзіслава Чарняўскага.
Падарожжа ў Вішнева хвілінаў праз 20. Па выніках антыкрызіснага форуму прадпрымальніка аб'яднання «Перспектыва» накіравала ліст у Міністэрства эканомікі, а копіі былі высланыя ў адміністрацыю прэзідэнта і ў Міністэрства гандлю. Але чакаць афіцыйных адказаў ад гэтых ведамстваў ужо не варта, бо адказ даў Александр Лукашэнка. На нарадзе, якая тычылася зусім іншай тэмы, а менавіта аховы дзяржаўнай мяжы, кіраўнік выказаўся ў тым сэнсе, што ні адкату, ні адкладу сертыфікацыі тавараў не будзе, і прадпрымальнікі павінны змірыцца з тым, што іх мядовыя гады скончыліся. На сувязі аглядальнік свабоды Валер Карпалевіч. Добры вечар.
Добры вечар.
Валер, ну вось гандлёвыя рады вельмі прыкметна апусцелі ад новага году, калі ўказ кіраўніка пачаў дзейнічаць. Рынкі гэта месца, як кажуць, вельмі публічнае. Чаму кіраўнік амаль паўмесяцы трымаў паўзу, не выказваўся на гэтую тэму?
Тут можна звярнуць увагу на тое, што прадпрымальнікі не адразу сталі неяк публічна выказвацца, што вельмі шмат часу прадпрымальнікі ўвогуле баяліся неяк каментаваць, калі журналісты прыходзілі на рынкі, спрабавалі ўзяць каментар, людзі ўхіляліся, людзі баяліся, і калі адважваліся гаварыць, то толькі ананімна. Ну і таму як бы некага такога ціску з боку саміх прадпрымальнікаў не было. І толькі вось 11 студзеня, калі грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» сабрала антыкрызісны форум, накіравала там лісты ў Міністэрства эканомікі, ў адміністрацыю прэзідэнта, ў Міністэрства гандлю, так бы, ну, з'явілася некая сапраўдная нагода, каб неяк рэагаваць. Ну вось, я думаю, што гэтым і тлумачыцца.
Ці можна з выказвання, ў станальнасці выказвання Александра Лукашэнкі зрабіць выснову, што захады па ліквідацыі індывідуальных прадпрымальнікаў як клясы будуць працягвацца?
Так, я думаю, што менавіта так гэта трэба разглядаць. тому, что я б звернул увагу, что Лукашенко подчас своих выказываний на адрес ИПшников ніякого спочування ні виразів, не заклікав їх до розуміння ситуації.
Ви навіть пишете, що він якби святкує перемогу над ворогом. Що вам дало підстави зробити таку вислову?
Так, так, мне подается, что в этом выказывании была такая дренно-приховадная злорадность, наверное, психологичная осолода тому, что конфликт же помеж уладами и предпринимальниками тянется уже полторы десятка годов. Были страйки, шматтысячные страйки, шесть домястовых выконкамов, голодовки. Был момент, когда на несколько годин эти ИПшники перекрыли рух на головном проспекте Минску. И на вас пробовали прорваться до будинка администрации президента. И шмат разов улады под тиском этих протестов, которые, до речи, обопирались, на мой погляд, на значное спочувание большинства населения, были вымушены соступать, задовольнять частку потребований предпринимальников. И медии писали про то, что навод утворается некая незалежная державы среднего класса в Беларуси. То бы Лукашенко пережил шмат неприемных хвилин, моментов, годин от этих протестов. А, как ведомо, он вельми не любит соступать. И тому вот теперешняя ситуация, коли фактично выявилось, что протестный потенциал ИПшников зусім низкий, ну, это выкликало у него зразумелое моральное задовольнение, и тем более, что в таких напруженных умовах, какие сегодня есть, в социальных умовах, коли бы эти ИПшники, саправды, вышли на улицу, то неведомо, какую бы эту ланцуговую реакцию выкликало. Ну, але теперь ничего не отбывается, и тому он саправды, святкует перемогу над противником идеологичным, махчимо пэвным сэнсе и политичным противником.
Валер, тым не менш вы означили, что саправды вот кіраўніцтва пераконваецца, что протестный потенциал предпринимальников довольно малы. Чому, на вашу думку, все ж таки Лукашенко не меняет ставлення до их? Вот як калісьці назвал их вшивыми блохами, так в этом сэнсе и неяк протягивая. Но все ж таки, калі б он поставился до их, як скажем, по-батьковску, то он бы мог зразуметь, что это так само белорусские громадяне.
Разумеется, тут еще справа. Справа в том, что приватные предпринимальники самой своей присутностью на рынку разбурают патерналистскую социальную модель, поводле якою все населенство повинно залежить от державы, увесь час нечто просить, ну а верховный уладар великой ложкой уделить по справедливости. Залежный народ – это послухмяны. И коли уже допускать приватников, то буйных, например, уласников гандлевых сеток, бо з ними легче иметь справу, можно легко примусить, запужать, тримать на крючку и так далее. А приватные предпринимальники, яны не подконтрольные, яны створают всю экономику в громадстве, некий такий анклав, який держава не контролює. И это створает певный дискомфорт для Лукашенки. Вось. И тому, как бы, здавалося б, на перший погляд, какая разница, кто будет беспрацовным? Там працовники предприемства легкой промысловости, которые являются конкурентами ИПшников, те ИПшники. Так вот, для Лукашенки тут принциповая разница. Державный сектор треба заховать, и для его захования можно разорить десятки тысяч приватных предпринимальников, потому что они не вписываются в ту социальную модель, которая існує в Беларуси.
Валер, і ще таке питання. А як ви думаєте, ці може ось гэты рух прадпрымальнікаў, ці їх потенціал неяк скіраваць у нейкае пэўнае палітычнае русло тое, што, скажем, іх праблемамі зацікавіліся прынамсі два з колішніх кандыдатаў у прэзідэнты? Ці на сам форум, ці у яго кулюары прыйшлі прынамсі Таццяна Караткевіч і Мікола Статкевіч? Як ви думаєте, самі прадпрымальнікі, ці шукаюць яны контактаў з апазіцыйнымі лідарамі?
Ну, сегодня видовочно, что предпринимальники вельми мощно боятся не то, что контактов с политиками, але навод просто с журналистами незалежных медиев яны боятся контактов. Яны вельми запуженные, яны вельми боятся умешания политиков, яны весь час подкресливают, что мы не занимаемся политикой, мы просто хочем вырешить наше питание. Тому сегодняшний стан, думаю, что вось это настрои ИПшников, яны адлюстровываюць увогуле сённяшні стан беларускага грамадства, грамадства, якое ў пэўным сэнсе несе на сябе украінскі синдром, то бок украінскі крызіс моцна траўмаваў беларускае грамадства, і яно баіцца, што любыя публічныя акцыі пратэсту, гэта некае паўтарэнне ўкраінскіх падзеяў. Таму пакуль што я не бачу тут патэнцыяла некага аб'яднання гэтага пратэснага руху іпэшнікаў з палітыкамі, з апазіцыйнымі палітыкамі.
Ну, вось яшчэ пра момант, які вы закранулі. А наколькі верагодна, што грамадства якраз такі стане на пункт погляду Александра Лукашэнкі? Некаторыя моманты я знаходжу, некаторыя пацвярджэнні я знаходжу і ў каментарах да вашага аналізу. Нехта Вадзя піша, цытую, якія ж гэта прадпрымальнікі? Тады і самагоншчыкаў да такіх трэба аднесці, і злодзеў, і наркагандляроў. Прадаваць абы што без сертыфікатаў і гарантаў якраз могуць толькі барыгі. Конец цитаты. То есть можно сказать, что такая реакция станет массовой, что народ признает, что ты рынки, как мы их бачили еще совсем недавно, саправды уже некий таки пиражиток.
Ну, белорусское громадство вельми мощно расколотое, и по любым питаниям нема одинства, и тому зразумело, что и по этому питанию частка людей подтримливая Лукашенко, частка людей, якая регулярно ходила на эти рынки и купляла там по больш таннай цане некія тавары, яна падтрымлівае рухі пэшнікаў, таму тут раскол відавочны. Але я хачу звярнуць увагу, што гэтая ж праблема, яна як бы пачалася з таго, што на ўзроўні Еўразійскай эканамічнай камісіі было прынята такое рашэнне. Але гэтае рашэнне тычыцца ўсіх сябраў Еўразійскага эканамічнага саюзу, але няма ніякіх пытанняў пра тое, што такія праблемы ўзнікаюць у Расіі і Казахстане, напрыклад, толькі ў Беларусі. Тут ёсць прынцыповая розніца. У Беларусі кантроль улады за адносінамі паміж пакупніком і прадаўцом, паміж увогуле умяшанне ў дробны гандаль не такое, як у Росії, Казахстане, там все ж таки вмешання менше, там нема такого контролю, там нікому у голову не приходить на ринки провірати цих предпринимальників, виписувати велізарні штрафи. Тобто це чисто білоруська проблема. Проблема той білоруської соціальної моделі, яка існує і якою, ну, мусить підтримує частка навіть читачів сайту Радіо Свобода.
Аналіз аглядальніка Валера Карбалевіча. Ну а зараз праблемы прадпрымальнікаў абмяркоўваюць героі Лявона Вольскага, Саўка ды Грышка.
Грышка, што-то я стаў гніў немачыльны, а што таму я тыху прадпрымальнікі, што ўсё бунтуюць апяч, как щеда, такая ж, как і ўсягда, ерунда.
Саўка, не хочуць яны бунтаваць, а просяць, каб дам памаглі гандляваць. Каб прэзідэнт, ён жа цар, ён жа бог, ім шмоткі рэалізаваць дапамог.
Прадпрымальнікі і камерсанты, это практычна ўсе шпекулянты. Іх пры саюзе б даўно пасачылі, а то вунь ходзіць тут, як на пікадзілі.
Яны ж твае савелі, і сёстры, і браты, таксама прэзідэнта любяць, як і ты. Хоць і камерсанты, але патрыёты, я не зразумеў, разышоўся чаго ты.
Я вот, к прымеру, раблю ў ЖКХ, і доля мая, ты павер, нелягка. Он поехал. Здравствуй, Москва! За 10 купил, а продал за полста. Предприниматели, ущаны потенциальные придачи. Или предприниматели, посадчичих чертовой матери.
Злабадзёнка ад Лявона Вольскага. Вы слухаеце Радыё Свабода. Упершыню за два дзясяткі гадоў егіпецкія курорты сустрэлі Новы год пры напаўпустых гатэлях. Пасля леташняй катастрофы пасажырскага самалёта над Сінайскім паўвостравам кіраўніцтва Расіі пастанавіла закрыць для турыстаў егіпецкі кірунак, адзін з самых дагэтуль папулярных. Ці здолеюць егіпецкія тураператары знайсці замену зніклым кліентам? І ці стануць такой заменай беларусы? Гэтае пытанне вывучаў Ігар Карней.
Віцябляне Ірына і Валеры Банадысінкі наведалі Егіпет упершыню. Па іх словах, турфірма прапанавала ўмовы, ад якіх складана было адмовіцца. У эквіваленце меней за 500 даляраў з кожнага амаль што на 2 тыдні. У адсутнасць ажыятажу тамтэйшыя гатэлі гатовыя працаваць па мінімальнай маржы. Ці шмат аказалася ахвотных скарыстацца навагоднім дэмпінгам?
Кранк наш, от дзе мы былі, што он самы запаўняе.
Это наш атэль
40%. Да, мы ўжо уезжалі, у нас же ресторан адзін закрыт.
Да, это наш атэль 40%.
Кто-то говорит, а вообще 10 чалавек было.
Процентов 30 запаўняем. А это первые ряды. Средние уже более-менее пустые, а дальние вообще пустые.
Ад леташняга лістапада адпачынак у Егіпце зачынены для расейцаў. На ўрадавым узроўні вырашана спыніць продаж пуцёвак да таго часу, пакуль будзе існаваць тэрарыстычная пагроза і, як след, небяспека для жыцця грамадзянаў Расіі. Хто цяпер мае колькасную перавагу на тамтэйшых курортах?
Больш усё нет. В основном уже такие старички.
По выниках 2015 года Министерство спорта и туризма Беларуси констатовало больше чем двухразовое повеличение количества белорусов, которые наведали Египет. Когда у звычайные годы таких было крыху больше за 40 тысяч, то летось 100 тысяч. Тем не менее, як кажуть мои суразмовцы, в агульной массе белорусы все ровно губляются.
В нашем отеле было немножко белорусов, две хохлушки, русских мы встречали. С Минска едут.
Были самолеты с красными паспортами?
Русские были. Раз им запретили, они до Минска и с Минска.
Цікавлюся, як администрации отелей, гандляры на рынках, организаторы экскурсий, господары кавярня ды іншыя реагуюць на страту самых шматлікіх клиентов.
Грустят по этому поводу. Мы очень ждем русских, потому что, в принципе, весь заработок – это костяк был, наверное, русских. И заполняемость была благодаря русским. И чаевые, и продажи на рынках – все держалось.
Белорусы мало ожидаемы. Идешь по городу, допустим, они все время говорят, русский или украинец? Белорусов не даже
они белорусов даже не спрашивают. Они вопрос задают. Ну, слышат, что ты разговариваешь по-русски. Русский – Беларусь, знаць, они знают Беларусь,
но не спрашивают.
Ад пачатку Ірына і Валеры Банадысінкі разглядалі прапанову спыніцца ў гатэлі «Бела Віста». Менавіта тут, на пачатку студзеня, у выніку нападу злачынцаў пацярпелі турысты з Аўстрыі і Швецыі. Як самі егіпцяне ўспрымаюць тое, што даводзіцца жыць у пастаянным чаканні непрыемнасцяў.
Даже мы спрашивали у аніматаров, аніматары нашы беларусы. Ну, мы говорим, когда взорвалась здесь бомба, это что там? Они говорят, им как-то все равно, взорвалось, что не взорвалось. Они говорят, сейчас только ратуют за то, чтобы, в общем-то, были отели полные. А, говорит, обсуждать особо это никто не обсуждал.
У адсутнасць турыстаў терпяць арганізатары экскурсій па археалагічных цэнтрах, дзе на розны капыл эксплуатуецца спадчына фараонаў. На аўтадарогах ўжо няма традыцыйных кавалькадаў аўтобусаў у бок пірамідаў Гізы, а групы ахвотных фармуюцца высілкамі дзясятка гатэляў.
Да, і Каир, і Луксор.
Луксор – это разваленный город этого, і пірамиды, і Ізраиль, і Ерусалим. По экскурсіям полно. Бедуинам ездили, вот, собралась группа полная.
Ну, люди же записывались.
Они же записывают не только с нашего отеля. Посмотрим. Они едут, собирают с того отеля 5 человек, с этого отеля 5, забивают и везут.
Да, наверное, конечно, сейчас сформировать сложнее группы.
Бядуюць гандляры на рэчавых рынках и базарах. Таму кожны наведнік у літаральным сэнсе трапляе у абдымкі, з якіх вырвацца без пакупкі амаль немагчыма.
Заработка почти у них нету на рынке. Ну, они же не будут отдавать дешевле, чем купили, правильно? Торговаться-то можно, ниже плинтуса все равно все же не отдадут. Ну нету им смысла, если он купил эту вещь, например, за 5 евро, но он себе никак ее за 4 не продаст. Максимум, за сколько он может ее продать, это за 5.
Египетский турбизнес еще ранее начал пробовать разные варианты ощаджения на выдатках. И, меркуючи по всем, подчас кризису галины подобных хитриков будет только больше.
Есть налог на недвижимость. 5 лет у них льгота на этот налог. И вот отель у тебя называется там Андреа какой-нибудь. 5 лет его держишь, потом через 5 лет тебе, ты делаешь,
нет, но смысл в том, что как будто это новый отель, новый бизнес. И для начинающего бизнеса идут послабления. Щадящий налог, 5 лет он с этим названием висит, а когда он, получается, уже расцвел, его делают фиктивную куплю-продажу и называют другим именем, как будто новый отель. И опять налоги экономят.
Поводле статистики Министерства туризма Египту, на першым месце по колькасці туристов, якія наведывают краіну, усе апошнія гады заставалася Расія, блізу 3 мільёнаў чалавек штогод. На наступных пазіцыях за важным аставаннем размясціліся Нямеччына і Вялікая Брытанія. Пасля таго, як улады Расіі забаранілі сваім грамадзянам наведваць егіпецкія курорты, сёлетняя статыстыка будзе кардынальна адкарэктаваная.
Даследаванне Ігара Карнея. Інтернетної енциклопедії Вікіпедія сьогодні сповнилося 15 год. Уже давно Вікіпедія стала найвялівшим сховищем ведаў чалавецтва, якую ствараюць звычайныя людзі. Нехта з аўтараў можа быць фізікам, лекарам, гісторыкам, а нехта будаўніком ці студэнтам. Але ўсе маюць права рэдагаваць артыкулы Вікіпедыі і ствараць новыя. Хоць Вікіпедыя кіруецца прынцыпам нейтральнага пункту гледжання і патрабуе спасылкі на аўтарытэтныя крыніцы, яна не гарантуе абсалютнай дакладнасці ў артыкулах. Моладзевае аб'яднанне «Фалянстер» завершыла працу над беларускамоўным дапаможнікам для рэдактараў-пачаткоўцаў Вікіпедыі. Вось што сказала «Свабодзе» адна з каардынатарак праекту Святлана Ермаковіч.
Вікі-дапаможнік – це брошурка-мануалка для рэдактараў-пачаткоўцаў Вікіпедыі, для тых людзей, які хочуць пісаць у Вікіпедыі, але яшчэ не ведаюць як. Як і все проекти фаланстера, ідея була зробити проект такий краудсорсинговий, коли кожен може поудельничати у створенні проекту. Цей проект складався з різних часток, і різні люди підписувалися самі, як волонтери, на різні частки, кавалочки праці. Більшого тексту писали, наприклад, вже активні вікіредактори. Хтось допомагав малюючи малюнки, хтось допомагав робити монтаж відео. Ми спробували кладати якісь мероприємства по ходу проекту, як вони узвучляли эффект, потягивали новых людей. То, что вычитал тексты, что немаловажно. Это молодцы, что каждый человек был волонтером, и можно сказать, что это бесплатный проект, в том смысле, что мы не платили людям гроши, потому что мы волонтерская организация. В тот же час мы робили краудфандинг на Толокоште, и там собрали невеличкую сумму для того, как надруковать особники.
Колькасць артыкулаў па-беларуску ў Вікіпедыі кожны год павялічваецца.